эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы не только поговорим, но и посмотрим, какой может быть одежда в представлении молодых дизайнеров и художников. «Футуром Москву» – так называлась выставка-презентация, организованная Национальной палатой моды и Музеем моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. И с некоторыми ее участниками мы записали интервью до или после показов, а троих пригласили в московскую студию. Итак, Дарья Лукаш, Елизавета Самсонова и Жан Рудов помогут нам разобраться в мотивации современных модельеров и трендах молодой фэшн-индустрии. Надо сказать, что вот как художники они очень разные, но если картина получится не полная, то во всяком случае объемная. Кроме того, как мне показалось, некоторые коллекции строятся на актуальных событиях, я бы даже сказала, вот социальных настроениях. Вот, например, Елизавета представляла коллекцию «Честный человек», да, я попрошу рассказать, потому что повод был все-таки такой информационный у вас, и вот расскажите, пожалуйста, о чем это.
Да, это было задание в университете. Как раз по инфоповоду мы все выбирали какие-то новости, и я выбрала обвинение против Кирилла Серебренникова и дело с моей студии, и на основе этого сделала коллекцию. То есть, когда в моде, когда в мире появляется какое-то событие, в моде появляется реакция на это событие, и это такая моя своеобразная реакция.
Елизавета, а вам вот пришло бы это в голову, если бы вы не учились в высшей школе экономики на дизайнера, да, вот пришло бы вам в голову как дизайнеру так реагировать на события и создавать какие-то вещи?
Я думаю, что да. То есть вышка, она, конечно, дает какой-то бэкграунд, кураторы очень классные, и система обучения классная, но это как бы изначально такая моя позиция, делать социальную моду, делать ну, не просто одежду, а нечто больше в нее вкладывать.
Ну вот теперь, Жанна, спрошу, потому что вот ваши предыдущие коллекции это тоже некие такие истории, и, наверное, вот ваша философия на тот момент жизни, ну и сама вот ваша личная история прекрасная, да, во всяком случае так везде пишут, а цыганы из Перми с начальным юридическим образованием вы бросили. Значит, это уже такая прекрасная история. А, Люмьер Гарсон. Как мне показалось, по предыдущей коллекции, про это мы немножко позже поговорим, да, вы даже с помощью цвета, да, закладываете какие-то смыслы, вот ваши личные смыслы, потом балаклавы, которые вы использовали, да, вы прятали лица и каким-то образом трансформировали их. Собственно говоря, это, ну, это же не просто мода, да, это некие идеи, которые вы пытались воплотить. Вот о чем это было?
Это коллекция Untitled, там вообще, то есть коллекция без идей, просто вещи. Балаклавы передавали настроение, точнее не настроение, а они должны были стереть лица моделей, чтобы ничего не отвлекало от одежды. Это был просто крой, просто ткани, фактура и какие-то детали. То есть ничего лишнего. Ни отсылок, ничего, просто одежда. Все, униформа, человек.
Ну, надо сказать, что, по всей вероятности, вот на этой футуром Москву выставки, презентации были работы, может быть, не такие вот очевидные и характерные, потому что их выбирали специально. И, собственно говоря, вот каким образом нам рассказал Александр Шумский, он президент Национальной палаты моды, который, собственно, являлся одним из организаторов этого мероприятия.
Каждое поколение рождает своих дизайнеров, и в каждом поколении их достаточно много. Здесь мы, вот именно в рамках «Футуром Москва», мы стараемся собрать тех, которые, ну, чуть-чуть острее остальных, потому что у нас заявок приходит раза в 4 больше, чем мы принимаем. Ну, острее, потому что здесь очень много уличной моды, так называемого стрит-стайла, он всегда острый, он очень эклектичный, местами эпатажный. Источники вдохновения и позиции у каждого дизайнера своя. Другой вопрос, что любой дизайнер так или иначе хочет одеть ту аудиторию, которую он узнает. А молодой дизайнер знает свое поколение в первую очередь. Поэтому глупо ждать от молодого дизайнера то, что он будет одевать бабушек и дедушек или людей старшего возраста. Скорее всего, он будет создавать то, что будет принято его поколением в первую очередь. Собственно говоря, здесь все идет отсюда.
Ну, Александр Шумский, по поводу источника вдохновения. Хочу даже спросить, вот, собственно говоря, ваша коллекция, чем она была, собственно говоря, вот, ну, не знаю, действительно вдохновлена, и вот что вы про это думаете?
У меня стояла задача изучить субкультуры, которые сейчас есть в нашей жизни. И я поняла, что как таковых субкультур нет, но есть люди, которые так или иначе реагируют, возможно, на какие-то референсы из прошлого и так далее. Есть люди, которые занимаются вместе какой-то деятельностью. Меня привлекли ребята, которые ходят по секонд-хендам и которые покупают какие-то вещи для чего-то. То есть не всегда потому, что они им сильно нравятся, не всегда потому, что у них нет денег, просто у них была какая-то цель, которую я хотела узнать, почему и как. Вот. И с помощью поиска какого-то изучения нашего прошлого я узнала, что вообще андеграунд и хождение по секондам зародились в СССР в конце 90-х. Был такой персонаж по имени Гарри Касс, вообще-то Олег, вообще он из Хабаровска. Вот. Но он как бы взял такой псевдоним, потому что Асса называли очень многие, не только фильм Асса и не только Гарри Касса был, но это были выставки, были какие-то перформансы, ну просто такое слово было Асса про неформалов. Вот, я узнала, что он ходил по рынкам, скупал вещи, в частности, меня привлекли плащи. Он скупал у вдов плащи, которые ему были не нужны, а потом всем говорил, что это плащи мертвых шпионов, мертвых разведчиков. И люди стали забирать у него эти вещи не потому, что им сильно нравились плащи с рынка, а просто потому, что они реально хотели надеть плащ и чувствовать себя тоже шпионом. И вот эта история про то, что люди покупают вещи именно ради атмосферы, чтобы кем-то себя почувствовать, она очень сильно меня вдохновила. Я стала как-то копаться, вот, узнала побольше о круге, с которым Гарри Касса общался. И да, я достаточно долгое время, около полугода, черпала какое-то вдохновение из именно этих времен, конца 90-х, потому что мне нравится то, что это был переломный момент, и мне нравится, что тогда от того, что не было больших возможностей, потому что сейчас, по сути, у нас есть очень много возможностей, чтобы вотворить в жизнь какую-то идею. Люди были все практически, ну, как бы создателями, не пользователями, а создателями.
Ну да, у них не было выбора. А с другой стороны, вот, Жан, хочу спросить. Смотрите, мы понимаем, что все современные вот эти вот идеи, которые представлялись как вот идеи молодых, да, они имеют корни вот в неком прошлом. Да? Про вашу коллекцию нынешнюю, которую вы показывали, собственно говоря, вот тема была какая, да, чего вы отталкивались? Вы тоже какую-то брали идею, да, специальную, и потом ее обкладывали вот визуальным образом?
Ну, тут скорее мне изучение было. Я изучал ЛСД, а точнее его воздействие на культуру, на музыку, на кинематограф, на поэзию, на искусство. И делал кучу разных отсылок к разным временам, к разным людям.
А как изучали? То есть, например, там, я не знаю, фильмы, ну что там?
Да, я читал книги, смотрел фильмы. У меня есть принты прямо вот из определенных фильмов, как «Интер зе Войд» Гаспара Ноэ, из книги там «Штурмуй небеса» Джея Стивенса я кучу отсылок сделал. Это все воплощается в принтах, в цветах. Как-то так.
Я пытаюсь понять, может быть, в современном мире нет каких-то таких, не знаю, для вас важных, ярких моментов, которые вы могли бы притянуть и сказать, что вот такие, это для нашего поколения некий там символ, не знаю, там образец чего-то, тренд, да, вот скажите мне, друзья мои, надо обязательно зацепиться за прошлое, причем даже не своих родителей, а там чужих родителей, чужих бабушек, дедушек вообще.
Журналист. Модернизм сейчас, нет модернизма, вот это все. То есть ничего нового, в принципе, нельзя сделать. Все, что мы делаем, оно все так или иначе отражается в каком-то прошлом событии или в прошлом стиле, или еще в чем-то.
Отсылки на отсылках.
Да, отсылки на отсылках.
Ну, это правда, и это действительно пользуется, во всяком случае, популярностью, потому что вот Василиса Ветрова, она победитель совместного конкурса, который был вместе сделан с ВК, это программа по поиску талантов в социальной сети, и вот, собственно говоря, там тоже вот истоки коллекции, они прям вот совсем в начале века.
Во-первых, все любят историю. Концепт моей коллекции – это современное абстрактное искусство и мода первого столетия 20 века. Это время, когда искусство и мода особенно были тесно связаны. К примеру, Сальвадор Дали, который постоянно творил с Скиапарель. Современный уличный мод меня очень вдохновляет, потому что это какой-то эксперимент. Люди смешивают совершенно разные интересные фактуры, фасоны. Очень интересно наблюдать за уличной модой разных стран. Она везде совершенно разная, учитывая тот социум. Например, в Париже вот эта вот вся художественная небрежность. В России девушки очень любят наряжаться. Итальянки еще больше любят наряжаться. Вот. И Япония. Япония — это вообще безумие. Это очень здорово и интересно. У меня очень много здесь ручной работы. Это натуральные материалы, это шелк. Роспись по шелку я делала вручную, тоже вдохновляясь абстрактным искусством. Это моя дипломная работа.
Жан, где вы продаете ваши вот модели? Где? Одежду?
Ага. Ну, сейчас это первая моя коллекция, которую я направил на Россию. До этого это была Азия и Европа.
И каким образом?
Что?
Продавалось в Азии, в Европе? Как вы это делали?
Находили байеры через соцсети, либо на неделе моды замечали, писали, закупали и отправлял. Сейчас я понял, что российский рынок готов к тому, чтобы носить с хорошими эмоциями российских дизайнеров. И решил попробовать направить все сюда, свои силы.
Ну, действительно, такое получается. Вот Василий Волчок как раз вот об этом рассказал и про свою коллекцию.
Мы делаем коллекции два раза в год, и каждая имеет свою тематику. Это называется краш-тест. Она вдохновлена проверить себя на прочность, поэтому она у нас выдержанная в двух цветах, черный и красный. У нас есть главный герой коллекции, это вот этот демон Рейслер. Вот. Следующее будет лето, и там мы будем стараться использовать земельные оттенки. Так что коллекции мы делаем разнообразные. Жаккардовые лампасы на спортивках делают сейчас все, кому не лень. Также модульные карманы. Нам просто это тоже нравится, и ты просто случайно попадаешь в тенденции. Вообще все всегда рисуют своих покупателей как молодое поколение, креативный класс. Ну, надеюсь, это так. Свободные духом те, кто гоняют на скейте либо ходят на рейвы. Нам нравится, когда у вещей есть какая-то история или когда они связаны с искусством, поэтому стараемся подкреплять всю нашу одежду какими-то картинами. То есть сначала создается, допустим, картина, а потом мы с этой картиной берем какого-то героя и его уже используем.
Но, с другой стороны, есть возможность, допустим, в интернете порыться, да, зайти в какую-то соцсеть и вот там понять вот ту группу людей, которая может быть тебе вот интересна или которой может быть интересно то, что ты делаешь. Вы делаете такие исследования? Вот даже вы все время говорите, исследования, вот, может быть, да, этим как раз надо заниматься, вот так вот глубоко заходить и уже так адресно, вот именно конкретно на этих людей, откуда их брать, смотреть.
Мне кажется, что мы все так или иначе находимся в той среде, которую мы представляем в качестве наших покупателей, вот, потому что, ну, я не очень люблю слово «креативное», но да, было сказано «креативная молодежь», почему бы нет. Как бы единственное то, что, наверное, различает... То, что единственный вопрос, который может возникнуть, это насколько платежеспособно это окружение. Как бы, потому что ну, дизайнерские вещи, так или иначе, это не совсем дешево. Вот, и все. А так, мне кажется, что мы все находимся среди окружения, которое мы хотим видеть. Потому что это как-то странно, когда ну, ты про одно, твои друзья про другое, а вещи ты делаешь для какого-то другого круга.
И в итоге тебя не носят, и ты знаешь, не существует. Бренд только тогда существует, когда его носят. Без этого никак.
Жанна, ну смотрите, вы практически самоучка в этом деле, да, получается?
Не практически, а полностью самоучка.
Полностью, да, самоучка. Скажите, ну у вас, вы смотрите вот работы зарубежных, может быть, модельеров, может быть, российских?
Ну, понятно, есть, я всегда ищу вдохновление в ком-то и в чем-то.
То есть это не только какие-то культурные пласты, это еще вот совершенно прицельные какие-то работы?
Ну да, мне нравится там несколько дизайнеров, за которыми я слежу, даже не именно за их коллекциями или брендами, которые они возглавляют, а просто за их жизнью. Потому что сейчас в эпоху соцсетей можно следить, как он живет, что он читает, что он смотрит, какие мысли он вообще передает. и что тебя очень сильно вдохновляет?
Ну, вообще, это удивительно, потому что оказалось, что корни вот, вот современной молодой фэшн-индустрии, они действительно, в том числе и в советском вот таком вот очень плотном пространстве, вот во всяком случае, Сакина Кадырова нам рассказала про это.
Я стараюсь смотреть больше зарубежных коллекций и стараюсь смотреть больше старых коллекций. Я всегда хотела, чтобы мои вещи были как у Зайцева. На них смотрели, и все, и им восхищались. Я не дублирую вещи. То есть, если я кому-то продаю вещь, то она индивидуальна. У меня есть из этой жизни. Это Рик Оуэнс, это Йоджи Ямамото. Я ими просто восхищаюсь. Это люди, которые из ничего делают шедевры. С 8 класса начала ходить на рисунок живопись, частно заниматься. И поступила в РГУ Косыгина. И закончила бакалавриат и магистратуру, художник-модельер. Вот. Иногда могу спать ночью, просыпаюсь и думаю, мне нужно что-то пошить. Застежки, моделирование, закладывание. На некоторых изделиях изображены вот такие вот иероглифы. Не везде они читаются, но именно на этом пуховике это счастье. Можно моделировать юбку из обычной базовой и делать это так круто, преподносить это стильно. Вот, что... Вот такие вот юбочки. Вот.
Вообще, есть какие-то важные вещи, которые перетекли, трансформировались вот относительно гендерных каких-то вот стереотипов, как вам кажется?
Как такового все равно унисекс не существует. То есть, если ты дизайнер, ты все равно делаешь либо женскую коллекцию, либо мужскую. Это просто на сезонность рассчитано, и ты, ну... Ты не можешь делать 5 луков женских, а 5 луков мужских, и все это собрать в одну какую-то коллекцию.
У меня всегда 80% унисекс.
А если у тебя просто футболки и штаны, то возможно.
Ну, у меня и плащи, и там, и всякие другие.
Все равно понятно, есть какое-то... Платье. Все равно остались какие-то такие вещи. Например, у меня в коллекции есть красные футболки, есть черные. И традиционно красные футболки выбирают девочки, а черные – мальчики. И это, ну...
Ну, я это, не согласен.
Это неперешибаемо, как бы.
Сейчас рамки, мне кажется, стираются.
Сейчас рамки стираются, но все равно, например, мальчики не носят юбки и не будут, скорее всего, носить юбки.
Надеюсь, что будут.
Ну, а мне вот как раз кажется, что в определенных, ну, не знаю, там, условно, там, слоях, да, молодых людей, как раз вот это такой очень важный тренд, что девушки, они выглядят ровно так же, как мальчики, и это такая нормальная история, современная, мне кажется, да, и мне кажется, что тренд, нет?
Ну, тут все, опять же, если мы говорим про молодежь, все любят этот... Как правильно сказать? Это когда ты против всех, когда ты делаешь все наперекор, когда ты носишь одежду, как не все, когда ты думаешь, как не все, и так далее, и тому подобное. И, собственно, если... вот хорошую отсылку ты сделала касса, когда все реально одевались, совсем не как в Советском Союзе, и это было их фишкой. Собственно, и сейчас точно так же, просто способы другие, культурные коды другие используют.
Да, что скажете?
Ну, по поводу гендерных вещей, стереотипов и так далее. Ну, как бы мне нравится история про смытые гендерные рамки. То есть, как бы, мне нравится то, что мужчина может выйти в юбке, и он не обязательно должен быть более там фэм, да, скажем, что ему просто комфортно в юбке, она ему идет. Плюс мне кажется, что создавая свои вещи... Я создаю мужские вещи, которые прекрасно смотрелись на женщинах. Ну, не знаю, как-то вот... Мне нравится история про унисекс. Почему-то. Может быть, так проще. Может быть, потому что не надо там зацикливаться, придумывать отдельный мужской и женский крой. Может быть,
это... Ну, это странно придумать рамки. Зачем, если можно их не делать? И тебе проще, и другим проще. Если ты напишешь на костюме классическом, что это мужской костюм, а его может одеть женщина, это странно.
Но пропорции, нет. Друзья, остаются. Хотя, конечно, вот мы знаем,
нет,
что
я вам могу такие фотографии мужчин,
у мужчин бедра становятся шире, а у женщин плечи, в свою очередь, шире. Да, но тем не менее.
Мне кажется, оверсайз уничтожил все на свете. И как бы и мужчины, и женщины одевают оверсайз, и нельзя сказать, что это за костюм, брюки, там, футболка и так далее, мужское это или женское.
Скажите мне, есть какие-то, не знаю, вот как вам кажется, да, среди молодых людей предпочтения? Вот, ну, плохо всегда обобщать, но во всяком случае каждый из вас может сказать за ту группу людей, с которыми он общается. Да, есть какие-то определенные предпочтения, вот, не знаю, в сторону формы, цвета, то, что вот принято было называть модой.
Черный цвет.
Total black, хотела сказать.
Ну, а то, что у вашего окружения, вы же смотрите там, не знаю, у вас есть друзья,
очень
не
любят,
среди
реально,
дизайнеров,
реально
я
очень
думаю.
Любят винтаж, секонды, какие-то дутые куртки из 90-х, какие-нибудь джинсы странные, мартинсы.
То есть 90-е
огромные,
они продолжают вот двигаться, да, вперед?
Нет,
почему?
Это...
Вы понимаете, это почему?
Один из трендов.
Один из, ну, он достаточно один из... давно уже существует.
Ну, потому что, а что еще делать? Что еще носить? Что в нулевых был ад, как бы 90-е были получше.
А что вам-то делать? Вот я пытаюсь понять, да, перед вами, с одной стороны, такой большой выбор, в том числе каких-то зарубежных образцов. То, что есть здесь, дает вам возможность, ну, как-то
нас,
существовать, но
на чем? У нас нет стопроцентной задачи делать именно на потребителя. Целевая аудитория большинства брендов – это школьники. Все школьники хотят одеваться модно. Вот 10-11 класс, все поголовно любители постритстайлить на там, манеже.
Ну, это круто. Разве ну, нет? Это очень круто, что это не огромный пласт, который реально хочет хорошо выглядеть. До этого такого не было, и все просто забивали на
это. Они не хотят выглядеть хорошо, они хотят выглядеть модно, это разница.
То есть вы разделяете, да? Вы разделяете то, как выглядит, и тот смысл, который в этом вложено. То есть
потому
это
что вот
получается
это...
две разные истории, которые, мне кажется, очень странно должны были сходиться в модной
одежде.
Интеллектуально вот эта вот среда, они готовы платить за смысл, который в них вложен в одежду, то есть, грубо говоря, там люди, которые очень любят Google Center, хотят покупать мою одежду, потому что они понимают, с чем это связано. А 15-16-летние люди, которые просто это увидели, которые решили, что ну это круто, они не очень понимают, с чем это связано, но хотят носить, потому что им понравилось визуально.
Это тоже, мне кажется, неплохо.
Неплохо. Ну, в итоге, как бы, и те, и другие готовы платить. Просто кто-то говорит, что, ну, круто, но у меня нет денег, а кто-то говорит, ну, круто, да, пожалуйста, типа, я куплю. И чаще всего покупают именно школьники, потому что интеллектуальной тусовки нет денег.
О. Интеллектуальная тусовка попросту не оденет русского дизайнера. Она пойдет в секонд-хенд и купит там все что-нибудь ноунейм, чтобы выглядеть не так, как все.
Страшно то, когда 15-летние ребята покупают твою вещь, еще и фейковую, ну, как бы просто, например, чтобы иметь какую-то репутацию. Мне кажется, мы про этот момент просто и стали. Мне кажется, мы именно я лично это имела в виду, что существует, да, сейчас мода дошла до такого, что ребенок выпрашивает деньги у родителя, чтобы купить вещь, чтобы его считали крутым сверстники. И, ну, как бы, не знаю, вот ты что думаешь на этот счет? Мне просто
почему
очень интересно.
Почему всегда не любят 15-летних?
Нет, например, если вот человек, просто чтобы не быть лохом, так скажем, в школе выпрашивает огромное количество денег у мамы.
Если родители, у них есть возможность, значит, они захотят сделать так, чтобы ребенку было комфортно. Это абсолютно крутое желание не являться лохом. Если я, не знаю, играю в футбольной команде, я не лох, это круто. Если я хорошо выгляжу, я не лох, это круто.
Класс.
Мне кажется, блин, это реально очень крутые ребята, которые через, там, не знаю, 3-4 года будут уничтожать Россию вообще во всех смыслах. Потому что это те люди, которым наплевать на то, что думают окружающие. Я не такой. Я в 18 лет загонялся абсолютно по поводу всего. Что кто думает, там, семья, друзья, родные, преподаватели. Им насрать. И это дико круто. Я прям кайфую с этого возраста.
То, что делает Жан, как раз, возможно, рассчитано. Ну, то есть не то, что рассчитано, да, но то есть это, собственно говоря, их стиль, их стайл. Вот.
Я не знаю, для кого я делаю одежду, реально. Я не могу сказать, кто мои потребители. Я делаю одежду и все. Как бы я ненавижу рамки.
Да, но это достаточно любопытно. Я поняла, в чем, во всяком случае, вот тренд того, что было представлено на этот раз на выставке. То есть существует, ну, во всяком случае, вот ваш поколение, такая интеллектуальная мода, да, то есть там много чего заложено, и, пожалуй, это такая важная история, которая ждет нас всех в будущем. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать программу можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.